громадяни України. Програма про етнічне різноманіття і громадянські права. Вітаю вас в ефірі Громадського радіо. Нова програма, яка називається «Громадяни України». Мене звуть Кирило Лукеренко. І наша нова програма присвячена етнічному багатоманіттю нашої країни. Ми розповідаємо про тих людей, які є громадянами України, але відрізняються за національністю від більшості тих, хто проживає в цій країні. Сьогоднішній наш гість Василь Келіогло, президент Союзу гагаузів України.
Доброго дня.
Доброго дня. Скажите, где в Украине живут гагаузы, сколько их, и что это за язык?
Вы знаете, на самом деле в Украине проживает более 130 национальностей. И среди них гагаузы занимают 30-е место по численности населения. И в основном они проживают компактно в Запорожской и Одесской области. Если говорить о нашей организации, то мы имеем в 14 областях ячейки, то есть, соответственно, в 14 крупных областных центрах находятся наши представители. Кроме этого, и если говорить уже непосредственно о гагаузах других стран, то у нас есть в Бразилии компактное проживание, в Болгарии, в Турции, в Греции, в России и так далее и тому подобное.
Ну, давайте так скажем, где больше всего живет гагаузов в Украине и где больше всего живет гагаузов в мире?
Больше всего гагаузов в Украине живет в Одесской области, конечно. Компактное расположение в Болградском, Ренисском, Килийском, Тарутинском районах.
Насколько я понимаю, больше всего все-таки в Болградском, правильно?
Да, Болградский район самый густонаселенный, если говорить о гагаузах.
А вот на мировой карте с кем, в какой стране находится больше всего гагаузов? Вот с кем дружат болградские гагаузы больше всего?
Болградские гагаузы, вы знаете, мы никогда не делим гагаузов Молдовы или гагаузов Украины.
То есть в Молдове?
Да,
в Молдове больше
всего? Конечно, конечно, больше всего в Молдове. 180 тысяч гагаузов проживает на территории Молдовы. И в самой Молдове есть автономно-территориальное объединение. Это Гагаузия, Гагаузири в составе Молдовы.
Сколько все-таки вы не назвали цифру, сколько гагаузов в Украине живет?
27 тысяч проживает на территории Одесской области, а в общем по Украине 32 тысячи по последней переписи. На самом-то деле гагаузы проживают более 50 тысяч в Украине. Почему? Потому что многие наши собратья, переселившись в Украину, не получили гражданство, и они проживают, работают и, скажем, учат своих детей именно в Украине.
Давайте вернемся к этому интересному, к этой интересной для меня новости. Я не знал об этом. И мой вопрос следующий. Гагаузский язык. Что это за язык? Чем он отличается от украинского или русского? Ну, у нас как он звучит?
Спасибо за вопрос. Я хочу сказать, что вернусь к истории. Дело в том, что гагаузы, они являются тюркоязычными и сформировались как нация на территории Балкан. История начинается с тюркского каганата. Был тюркский каганат в IV веке. Так вот, наши предки, они входили в этот каганат. Была большая империя. Наши корни с Алтая. Так вот, переселившись в процессе великого переселения народов и в процессе всевозможных войнов уже на Балканы, в начале X века мы на границе с Византией создали свое государство, Узяйлет. Это было уже в XII веке нашей эры. После того, как появились там османы, казалось бы, наши братья, да, тюркоязычные, после этого мы остались там жить, некоторая часть осталась там жить, а некоторая часть переселилась на территорию Украины и Молдовы. Это произошло...
Нынешнюю территорию Украины,
да,
и Молдовы.
Да, нынешнюю территорию Молдовы и Украины. Наши жители этих территорий знают как Буджак, как Бессарабия. То есть междуречье между Дунаем и Днестром называется, ну там, скажем, Бессарабия наша, Буджак, Буджакские степи. Я хочу еще одну вещь такую сказать интересную, что гагаузы православные. И мы никогда не были мусульманами.
То есть язык, он близок к тюркским языкам, это тюркский язык, да. Но при этом религия православия.
Конечно, конечно. Мы одни из немногих тюркоязычных, которые приняли во времена Византии, приняли православие, и до сих пор ничего не помешало нам, скажем так, сохранить нашу веру. Ни воины русско-турецкие, ни, скажем, Османская империя, ни какие-либо другие катаклизмы, которые происходили вокруг нас.
И все-таки я хотел перейти к сегодняшнему дню и хотел бы узнать, сегодняшняя жизнь гагаузов, вы можете в нескольких словах сказать, в чем гагаузы видят самые большие проблемы своей сегодняшней жизни?
Ну, учитывая, что гагаузы в основном проживают в сельской местности, и они привыкли к труду, то есть они знают, как работать на земле, они добиваются успехов, и я считаю всегда, что и всем говорю нашим, и не только гагаузам, а тем, с кем общаюсь, что самые лучшие гагаузы перебрались на территорию Украины. Почему? Потому что когда 200 лет назад в процессе русско-турецких войнов и в процессе того, что предоставлялись определенные льготы для переселенцев, так называемых колонистов с территории нынешней Болгарии, то они прибыли на пустынные земли. И из этих пустынных земель превратить их в цветущую Бессарабию, это надо было вложить не один пуд соли съесть, и не одно поколение этим занималось. Я скажу, если говорить о сегодняшней ситуации, вы знаете, всем больно, что у нас творится вообще с Украиной. И та территория, где проживают гагаузы, они действительно боятся, остерегаются того, чтобы какие-либо военные действия, чтобы не перекинулись на эту территорию.
Я нашел статистические данные, согласно которым не все гагаузы называют своим родным языком гагаузский язык. Вот по данным переписи населения получается, что 71% гагаузов он действительно знает хорошо и пользуется гагаузским языком, а 22% пользуются русским языком как основным языком общения, еще 3,5% украинским языком. Это то, о чем вы говорите? Часть гагаузов предпочитает говорить на русском?
Вы знаете, были потеряны... Это не касается только гагаузов, но я скажу о гагаузах. Значит, тот институт семьи, который был испокон веков, передавался, все обычаи, все традиции, они передавались из поколения в поколение, он был нарушен, по сути... Опять же, к Советским Союзам, советской системе, по сути. И что получается? Что те гагаузы, которые переселились в города и в семьи, где живет и где жена гагаузка, и муж тоже гагауз, дети не знают русского гагаузского языка. По сути, вот эти дети, которые выросли уже в независимой Украине, они считают себя гагаузами, но гагаузского языка не знают. Так вот, вот эти 22%, я считаю, что большая часть этих гагаузов именно те, которые выросли в городах. И те, которые выросли в смешанных семьях. То есть, если даже отец гагауз, а мать украинка. И опять же, они живут, пусть в городе, в селах это редко. Но вместе с тем в селах тоже наблюдается такое явление, что было модно говорить на русском языке. Это и эта мода у нас сейчас все возвращается. Наша общественная организация «Союз гагаузов Украины» работает над тем, чтобы не просто привить детям нашим гагаузский язык, но мы проводим и олимпиады, мы проводим и конференции, мы проводим и круглые столы. И самое главное, мы выпускаем книги. Очень плотно сотрудничаем с университетом Шевченко, с кафедрой тюркологии. У нас там
Киевским
есть... Киевским университетом Шевченко, конечно. У нас есть преподаватель, который является у нас вице-президентом Союза гагаузов Украины, Арнаудора Ивановна, которая очень способствует тому, чтобы мы и воскресные школы наши имели учебники, наши школы общеобразовательные имели книги. Сложно этим заниматься. Это труд, скажем, мы постоянно упираемся в какую-то стену. Это касается государственных структур, это касается...
Скажите, пожалуйста, сколько сейчас гагаузских общеобразовательных школ и сколько воскресных, и почему, зачем нужны воскресные, если можно делать общеобразовательные?
Расскажу. У нас компактное проживание в 12 населенных пунктах Одесской области. Из них только в 6 изучают гагаузский язык. И гагаузский язык изучают как предмет в школе. А воскресные школы, они на одних энтузиастах, то есть в наших организациях, ячейках нашей организации, и мы инициируем открытие воскресных школ для детей, которые живут в городах. Для того, чтобы они знали язык, для того, чтобы они знали обычаи, традиции, музыку, слушали и изучали танцы наши. То есть, по сути, мы занимаемся пропагандой нашей культуры. Не только среди гагаузов. Там могут приходить и дети других национальностей. То есть, это сложно дается, потому что элементарные вещи, которые мы... предлагаем инициировать государственным структурам, ну, типа управления по делам национальности и религии, есть при больших городах, да. Ну, есть школы, где в воскресенье дети не находятся. Так дайте другим национальностям открывать свои классы, кусок какого-то кабинета выделите под библиотеку, музей и актовый зал дайте танцевальной группе. Это ничего не стоит, но это никто не делает.
А то, что стоит, например, учебники, достаточно ли готовиться учебников, достаточно ли людей, которые в состоянии подготовить эти учебники, и каковы тиражи этих учебников?
По инициативе Союза гагаузов Украины, по доброй воле наших меценатов, таких как Димчев Владимир Афанасьевич, таких как там Димчоглу Юрий Дмитриевич и многих других, боюсь кого-то обидеть, мы печатаем книги, сами печатаем книги.
А государство?
Государство, к сожалению, сегодня не финансирует выпуск наших книг, к сожалению. Даже больше того скажу, мы сталкиваемся с тем, что мы не можем получить гриф с Министерства науки и образования. Мы большим трудом получили гриф на один учебник.
Который, гриф — это что имеется?
Гриф — это разрешение на печатание этой книги и на, ну, на то, чтобы эта книга могла, с этой книгой могли ученики пользоваться в школах.
И какова перспектива школ, для которых не хватает учебников?
Мы надеемся на то, что кризис когда-нибудь закончится в стране.
То есть вы это связываете все-таки больше с экономикой или все-таки с какой-то политикой национальной?
Я думаю, это связано с экономикой и с ненадлежащим вниманием власть имущих министерств на ту проблематику, которая есть у нас среди национальных меньшин, именно связанной с сохранением своего языка прежде всего.
Вы упоминали, что в Украине живут больше гагаузов, чем это показывают данные переписи населения. Ну, очевидно, что часть этих людей приехали из Молдовы. И, соответственно, почему они приехали, станут ли они гражданами Украины, будут ли их дети ходить в гагаузские школы, сохранять гагаузский язык?
Из этих 50 тысяч я еще хотел бы добавить, что кроме тех людей, которые переселились, есть еще те, которые ассимилировали внутри Украины. То есть они, по сути, гагаузы, но они в силу ряда причин называют везде, что они болгары, там, молдаване, там, русские, украинцы. Но если говорить о тех людях, которые переселились с других стран, то причиной того было то, что вот если сравнивать с Молдовой, то до всех этих событий у нас экономическая ситуация все-таки была выше, чем у Молдовы. То есть приграничная зона – это Рени, Болград, Измаил, Одесса и Белгород-Днестровский. Да? Это те города, где всегда находили гагаузы себе работу и могли реализоваться.
В основном они приезжают из Молдовы, я правильно понимаю?
Да. И те переселенцы, которые сейчас находятся на территории Украины, да плюс еще хотел бы добавить, что все-таки коммунистический режим в Молдове был долгое время, а у нас возможностей больше было, больше свободы было. По сути, можно сказать так, что если Украина в этом отношении, в отношении национальных меньшин, проблем, решение проблем национальных меньшин не всегда помогала, но она не мешала, но она и не мешала. Поэтому здесь все-таки больше свободы. И те гагаузы, которые, переселившись сюда, они могли в течение 5 лет получить гражданство, и они, большая часть из них так и делают. И дети у них уже являются гражданами Украины. Кстати говоря, наша организация уже 3-й год подряд отправляет не только наших детей гагаузов, которые родились здесь, в Украине, но и тех детей, которые переехали жить на постоянное место, родители которых переехали жить на постоянное место здесь, сюда, в Украину, отправляем детей в Кипр учиться, в Турцию и другие страны, где есть возможность отправлять на бесплатное обучение в университеты. Если говорить об экономической ситуации, я скажу, может, повторюсь, все-таки это сельская местность, сельский регион. И основная проблема – удаленность от центра, от Одессы, от Киева. И учитывая, что транспортные расходы на сегодняшний день очень дорогостоящие, есть проблема с реализацией продукции, которая выращивается на земле.
Ну, давайте самое простое. Что конкретно с дорогами?
Дорог там нет. Можно сказать, что одни направления остались, потому что действительно был очень хороший проект автобан Одесса-Рени, и он, к сожалению, не был реализован при прошлой власти, да, хотя инвесторы были, но не договорились в силу коррумпованности власти, к сожалению. И если говорить о железной дороге, то та часть железной дороги, которая соединяла Одессу и Рени, она проходила через Молдову. Она сегодня не работает. Мы изолированы. Рени изолирована. По сути, нет транспортной развязки, кроме автомобильной, которая очень плохого качества. И был проект, который, опять же, к сожалению, был заморожен, соединить Измаил и Рени железной дорогой. Если бы это случилось, то тот край, он бы ожил бы. И если бы был бы автобан, была бы железная дорога Измаил-Рени, то, я думаю, инвесторы обязательно туда бы зашли.
И что там интересно для инвесторов?
Я скажу, переработка. Переработка сельхозпродукции. Перерабатывающих предприятий там практически нету. Крупнейший консервный завод в Измаиле, он давно закрыт и уже порезан на металл, на металлолом, и он, по сути, кормил пол Советского Союза. Кроме этого, там много водоемов. Есть рыбные хозяйства, которые тоже не имеют куда реализовывать продукцию. Я хочу сказать, что многие слышали и знают, что у нас есть украинская Венеция, Вилково. Но мало кто туда ездил и видел это воочию. В силу того, что все-таки, положа руку на сердце, не столь оно развито, как на Западе. Если бы мы смогли бы сделать это место достаточно интересным для туристов, не только наших украинских, но начнем с украинских, то качественное обслуживание, качественный продукт можно было потом предлагать и Западу. Дунайские плавни. Это, по сути, место, которого в мире больше нету. Только такая фауна, и флора, и фауна может быть только в одном месте. Это в Дунайских плавнях. У нас Дунай-Осетр. То есть, по сути, раньше были прогулки по Дунаю. Ну и много чего интересного. Я хочу сказать, что мы можем даже, скажу, что мы можем и турецких туристов привлечь. Почему? Потому что очень много объектов осталось после русско-турецких войн. Это крепость Акерман Белгород-Днестровский, это в Измаиле крепость, это мечеть, которая является сегодня диорамой, да, в Измаиле. Кроме этого, есть их кладбища, есть их памятники, есть места, куда они могут приезжать и, по сути, как паломники. Но мы это не показываем как красивую картинку.
Потому То есть, получается, что украинцы охотно едут в Турцию, на самом деле часть Украины представляет интерес для турецких туристов.
Конечно, конечно. Кроме этого, у нас был проект, и думаю, что мы обязательно этот проект реализуем по запуску подобие что-то французского санатория такого, где из виноградных косточек делается масло, где винная терапия. И ведь у нас край богатый с всевозможными фруктами и овощами, а самое главное – виноградом. Он всегда славился этим. И хочу сказать, что то на этом мы есть примеры, которые можем похвастаться. Например, тот же Иван Васильевич Плачков построил завод, винзавод, да, который не уступает мировым каким-то брендам по качеству продукции этого завода.
Следующий вопрос. Вы уже упомянули турков. Насколько для турков тема такого компактного, небольшого тюркоязычного народа, насколько туркам это важно? Как они относятся к своим братьям по языку?
Знаете, очень толерантно и очень, скажем, интересуются нашей жизнью. И где возможно, помогает. Мы реализовали пару лет назад проект, где они просто-напросто, есть у них такая организация ТИКА, она заботится о всех тюркоязычных в мире, не внутри страны, а именно за рубежом. Так вот, благодаря этой организации мы смогли помочь нашим двум населенным пунктам сделать ремонт в школах и в детских садиках. Достаточно большая сумма денег была вложена, и это абсолютно безвозмездно. Потом мы сотрудничаем с турецкими бизнесменами. Есть такая организация ТЮИТ, членами которой мы являемся, и они сейчас прорабатывается вопрос о запуске в наших селах нескольких производств. Одно из них будет, скорее всего, производство брынзы, овечьей брынзы.
Следующий у меня вопрос. Вы уже упоминали, что гагаузы являются христианами. Что это за церковь? Это отдельная церковь или же гагаузы посещают те же самые храмы, что и украинцы, и россияне?
Ну, вы знаете, во времена тех, скажем, событий, когда наши гагаузы проживали на территории Болгарии, там церковь как-то делилась на две составляющие, где одних и тех же гагаузских селах, например, в одном гагаузском селе читают на греческом языке, а на другом – на болгарском языке проповеди все. Так вот, были определенные разногласия в связи с этим. И потому что они к разной патриархии относились. Сегодня гагаузы относятся, в основном гагаузские церкви, там, где живут гагаузы, значит, они относятся к Московской патриархии. И там никаких разногласий нету, и во всех населенных пунктах, которых я знаю, да, везде, значит, священники гагаузы. И даже в некоторых населенных пунктах читают в церквях на гагаузском языке. Есть такое.
В Украине действует закон о региональных языках. Вот в местах компактного проживания гагаузов, как этот закон исполняется? Местные чиновники в местах компактного проживания, общаются ли они на гагаузском? Ведется ли документация на гагаузском языке?
Я хочу сказать, что как только этот закон был только в проекте, да, наших национальных общин, да, не совсем правильно использовали. Я скажу о себе. Дело в том, что это было обсуждение якобы этого закона, но мы высказали свое возмущение в связи с тем, что он однобокий, он был направлен на защиту, по сути, только русского языка. И всем было понятно, что те народы, которые проживают на юге Одесской области, в Бессарабии, да, это болгары, это молдаване, это гагаузы, они будут выбирать для себя, для документа оборота, русский язык. Объясню почему. Потому что они все учились в русских школах, ну, за исключением некоторых молдавских сел, да, и им все удобно будет писать и изъясняться даже в тех же судах на русском языке. И проведя определенный опрос, люди, которые, по сути, были инициаторами этого закона, они знали, что именно так и будет. И оно так и случилось. В Измаильском районе болгарский язык, например, местная рада не приняла. Хотя там более 10% населения именно болгары. В Болградском районе там, да, там региональными языками приняли гагаузский и болгарский язык. Некоторые шаги мы уже начали совместно с Юрием Дмитриевичем Демчиоглу, да, депутатом областного совета Одесского, делать это и таблички вывешивать на гагаузском, на украинском языке в населенных пунктах, где компактно проживают, и в районных центрах. Следующими шагами мы хотели сделать так, чтобы на въезде в каждое село была табличка на гагаузском языке и на украинском языке. Но, знаете, все-таки он недосконалый закон. И он сделан был в попыхах, и он не был у общественности, не было громадского слуха неопределенного, то есть не было, по сути, анализа национально-культурных общин и специалистов, юристов, те, которые именно знают эту тему лучше всего.
Спасибо вам большое. Я хочу напомнить нашим слушателям, что с нами сегодня был Василий Килиогло, президент Союза Гагаузов Украины. Ну и я напоминаю, что в эфире программа «Громадяни України». Я Кирило Лукеренко. Слухайте, думайте.